подкасты «Радио Свобода».
Палітруки у шпіталях, звальнення і посадки лікарів, ад'їзд медиків, розбурення приватного сектору медицини. Підсумовуємо виніки 2003 року у медицині. І мої гості-експерти – Станіслав Соловей, один з організаторів Незалежного профсоюзу білоруських медиків, і Лідія Тарасенко, координаторка Фонду медичної солідарності. Добрий день, Станіслав. Добрий день, Лідія.
Добрий день.
Здравствуйте.
Фонд медичної солідарності разом з іншими ініціативами проводив моніторинг системи охови здоров'я у Білорусі, і «Свобода» повідомляла про виніки цього моніторингу. Я пропоную сформулювати основні проблеми білоруської системи охови здоров'я у 2023 році, ну, по можливості, стисла. Станіславу, як би ви сформулювали три самые головні проблеми?
Наверное, первое, что стоит, продолжается массовый отток медицинских кадров из отрасли. Соответственно, грубо скажем, врачи медсестры уезжают, те убегают, уходят из системы, те, кто остаются, работают, и, соответственно, еще больше нагрузка возрастает. И власти пытаются бороться с этим просто ограничительными мерами в духе закона об ординатуре, который дает минимум 5-летнюю отработку после. Хотя мы по исследованию видели, что и так больше половины врачей в стационарах перерабатывают, работают на полторы ставки, работать в нарушении трудового законодательства. В этом году часто фиксируется, к сожалению, пропажа лекарств временная, причем тех даже, которых не должны пропадать, то есть тот же там тамоксифен, про который писали несколько раз, что он просто пропадает с продажи, это то лекарство, которое человеку нужно постоянно. И отсрочка в поставке, отсрочка в лечении – это риск рецидива онкологического заболевания. Вот, наверное, три основные проблемы. Была статистика по небольшим ФАПам, по-моему, на государственном телевидении про это промолвили, что там чуть ли не 30% в Братславском, по-моему, районе, я могу ошибаться с цифрами, но в порядке, но принцип в том, что чуть ли не каждый третий там работает пенсионер, и он один. То есть если он говорит, что я устал, ФАП закрывается. Врачей не хватает, медсестер не хватает, санитарок не хватает. Закрытие отделений – это уже просто констатация этого факта. Власти пытаются с этим бороться тем, что создавать видимость, то есть увеличивать нагрузки, но по факту это просто проявление того, о чем и так все говорят уже года два. Не хватает, и дефицит все сильнее, сильнее, сильнее. Затыкать дыры молодыми специалистами – это, к сожалению, малоэффективный способ, но они хоть делают просто картинку. Теперь Минздрав ставит картинку, что у нас все хорошо. Все хорошо, и проверку, которую проводят, те, кому не лень, вылезет то, что будут наказаны заведующие, начинеды, рядовые врачи, что, там, не знаю, будет врач в Браге не виноват, что пациент не отправлен был на МРТ. Это вот его проблема, что он не отправил, и виноват будет врач, а не чиновники Минздрава.
Дякую, Лидия. Назовите три инициативы, три новации, три деяния улада у системе организации охова здоровья, которые истотно погоршили ситуацию в медицине.
Я бы хотела для начала скорректировать видение, кто мы, что мы здесь делаем, где мы. Мне кажется, что власти в Беларуси сейчас ведут себя все более подобно на действия террористов, которые захватили самолет, и мы куда-то вместе с ними летим. Да, все в одном самолете, но судьба пассажиров террористов интересует ровно как судьба ресурса, который достался им в руки, точно так же ведут себя белорусские власти по отношению к людям. Поэтому говорить о том, что какие-то там инициативы хуже, лучше, все, что делает белорусская власть, к сожалению, это не утрирование, вообще ни разу не утрирование, да, направлено на какие-то попытки власти улучшить свое личное положение. Уже насколько они эффективны для них, насколько они продуманы, это другой вопрос, но интересы людей, не относящихся к власти, эту власть не интересует. Я бы сказала так глобально, выделила три основных блока, которые действительно сильно ухудшают состояние здравоохранения для конкретного человека. Это действительно прогрессирующая нехватка кадров, это недоступность медицинской помощи и новых технологий, каких-то высоких технологий и даже простых технологий, о чем говорил Стас. И третий момент – это дезинформация, которая стала настолько глобальной, настолько всеобъемлющей, что уже никого не интересует.
Дякую великий. Станіслав, я хотіла вас запитати, Білорусь знаходиться в умовах санкцій, так, і многое медичне обсталювання не може трапити у Білорусь, простое, що частково вона трапляє під гэтые санкції. Як впливає на медичну систему праця в умовах закритої країни, в умовах санкцій, гэта тычыцца, і лекаў, і обсталювання, і сучасних протоколаў лячэння, до яких, не мають доступу дактары?
Ну, Лидия, наверное, меня и сможет поправить, но, по-моему, ни одно лекарственное средство, ни одна аппаратура медицинская чисто не попала под санкции. Единственное, что санкции ударили по кошельку диктатора, и он будет экономить не на силовиках, не на своем кортеже, на своих резиденциях, а экономить он будет на покупке нормальных лекарств, покупке нормальной медицинской техники. Поэтому я бы не сказал, что санкции причина. Причина – чиновники и та система, которая создана. То есть у нас монополисты, которые, через которые проходят все закупки, и из-за их неповоротливости или желания, не знаю, сэкономить, или, не знаю, или вредительства просто банально, люди вовремя не получают необходимые лекарства. Аппаратура вовремя не проходит техническое обслуживание и прочее. Ну, списывать чиновникам очень удобно, списывать свои косяки, потому что, ой, на санкции наложили. Покажите мне санкции против медицинской отрасли. Если не считать санкции против чиновников типа РУМО или Шевцова, которые отношение к медицине имеют меньше, чем к отношению к диктаторам. Здесь это просто попытка объяснить свои, конкретно свои косяки теми, что на нас тут наложили санкции. Поэтому немножко не могу согласиться с тем, что санкции как-то плохо влияют на мир. Плохо влияют за сидя чиновников, и, как правильно сказала Лидия, то, что они сейчас озабочены только своим выживанием. Ведь не из-за санкций же у нас министр ездил целый год по Китаю и доказывал, что китайская народная медицина то, что должно быть внедрено. То есть, ну это же абсурд, когда министр в трибун заявляет, что народная медицина Китая – это классно, вот мы должны это внедрять. Когда Минздрав своим приказом предлагает, по сути, предлагает клиникам продавать белорусам мошеннические медицины, то, что мошеннические способы, которые маскируются под медицину. Вот это абсурд, и тут, ну, не санкции, проблема. Проблема в чиновниках.
Ну, але ёсць ўсё ж праблема з тым, што многія дактары не могуць выехаць за мяжу, каб даведацца пра досвед, пра сучасныя пратаколы, пра тое, што цяпер адбываецца у вядучых клініках Заходняй Европы, Злучаных Штатаў.
Я тогда сразу оппонирую, когда у доктора зарплата $500 в месяц, за свой счет выехать в Соединенные Штаты и поучиться – это проблема. А Минздрав не имеет привычки направлять специалистов, не считая приближенных к телу или находящихся в фаворе, куда-то учиться. Поэтому, да, сейчас, к сожалению, сложнее получить визу. Проблема в том, что ездили в основном люди на своем энтузиазме. А энтузиастов сейчас из отрасли благополучно выпихивают. И они просто эмигрируют. Поэтому современная медицина позволяет учиться, читать, смотреть, записи конференций и прочее, это меньшая проблем. Но когда у тебя стоит штат чиновников, замов по безопасности и прочее, 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 это уже затрудняет работу, это уже убивает мотивацию развиваться, учиться и прочее. Плюс, когда у тебя ходят чиновники, требуют какого ты нехорошего, такой врач выписал импортное лекарство пациенту. Почему вы не выписали белорусское? Ну, о каком развитии мы говорим? Тут хотя бы поддержать тот уровень, который есть, уже было бы неплохо, чтобы люди не умирали там от острого аппендицита, кори или, не знаю, холецистита. Это уже было бы неплохо. Но о никаком развитии сейчас говорить глобальном, а не просто там для вида в какую-нибудь красивую операцию сделать, которая стандартна во всем мире, ни о каком развитии говорить, к сожалению, не приходится.
Лидия, давайте поговорим про ситуацию в приватной медицине. Какие процессы там отбывались в 2023 году? Какие наиболее гучные справы были супраць приватных центров? Расскажите, коли ласка, коротко.
Процессы те же самые, как и были до этого. То есть ничего принципиально нового, каких-то подходов не изобретено со времен Средневековья, на самом деле. И как раз ужас еще и в том, что, ну, помимо того, что именно происходит, ужас еще и в том, что вещи становятся не гучными, наоборот, а они становятся все более подковерными. Насилие приобретает обычность, и, к сожалению, репрессии такой мере происходят, что и говорить об этом уже даже тот, кто хочет, страшно. Я не знаю, остался ли хоть один в стране медицинский бизнес, на собственников которого не заведено уголовное дело на сегодняшний день. А стало абсолютно нормальным доить этих людей. Если раньше, когда тягали там на допросы и требовали выкуп, этот выкуп еще могли стыдливо написать на бумажечке, подсунуть, то теперь, короче, говорят в лицо, сколько вы нам должны за то, чтобы мы даже не закрыли ваше уголовное дело, для того, чтобы мы его куда-нибудь отложили. Уголовные дела заводятся не только уже на собственников, да, а на каких-нибудь, я не знаю, там менеджеров среднего звена. Абсолютно просто. Вот. И это происходит абсолютно естественно, так естественно, что просто дар речи теряешь от того, насколько нормально себя чувствуют люди, которые это творят, насколько для них это является частью вообще обыденности. Частная медицина находится в тех же условиях, как и любой другой бизнес, как и любая другая медицина. Вот. Поэтому, ну да, центры закрываются, они все больше становятся подпорядкованными, подмятыми под интересы, опять-таки, государства, все больше являются точкой, где государство собирает налог, там, оброк, как это правильно называется в терминах, дань. Вот. И, ну, ничуть не лучше, чем у госмедицины у них дела, просто ну, немножко другие проблемы.
А я хотела поговорить, вот тональность нашей размовы такая негативная, але тем не менее, ну, напевно, нечто позитивное отбывается у громадской системе охраны здоровья. Так вот, вы проводили мониторинг. Вот, про что, Станислав, позитивное можно сказать? Про люди, про докторов, которые остались, которые работают, да? Про новые методы лечения, которые... Ну, которые укороняются, про новые шпитали, которые открываются, про новое обсталевание. Вот чем можно похвалиться?
Наверное, я сейчас скажу крамольную мысль, и меня можно будет что-нибудь запустить. Закон, который принят об ординатуре, если с него вычеркнуть один пунктик про распределение еще там, от 5 лет, то это тот позитив, который стоило бы заметить. У нас проблема, что очень быстро идет подготовка врачей, и очень быстро идет на работу. Но так невозможно быстро сделать, причем Минздрав до этого даже принял закон, позволяющий менять специально за месяц. Причем ты уже начинаешь работать, там, будучи терапевтом, начинаешь быть эндокринологом, а на курсы длиной в месяц тебя пошикнул когда-нибудь в течение полугода. Поэтому то, что наконец-таки пошел закон, который хоть и для двух специальностей пока официально объявлено, что две специальности уже точки входа для них будут только ординатура, то есть дополнительное обучение, это кардиохирургия, по-моему, и эндоваскулярная хирургия. То есть это тот шаг в то, что невозможно подготовить специалиста за год, за интернатуру. Поэтому это скорее позитивный шаг. Проблема в том, что в этой бочке меда есть бочка дегтя в виде, по сути, откровенного рабства. Это хорошо. Это, вот, я бы сказал, наверное, самое хорошее, что было за последний год. Да, Минздрав регулярно отчитывается про какие-то операции, которые делают в крупных РНПЦ, и это хорошо. Но проблема в том, что это польза, которую ощутит на себе ну, 10, ну, 15 человек в год, 7, назовем так, кому это поможет. При этом ухудшается помощь для сотен и тысяч людей. Вот в чем проблема. То есть, да, хорошо, что идут новые операции, плохо, что это все остальное деградирует. То, что сейчас демонстративно взяли за медицину и делают там открыто ремонты в ФАПах, там, не знаю, красят пены в больницах, где-то купят новый аппарат УЗИ или поставят лапароскопическую стойку в Смолевичах, это, безусловно, хорошо. Но, поймите, врач может работать и в палатке, но там должен быть специалист, который работает. Просто стены не лечат. Это так не работает. Поэтому первая проблема – это кадры. Пока не будет кадров, все ремонты, можно строить новые больницы, новые корпуса. Но это не исправляет проблему. Поэтому из позитивного я бы назвал, наверное, закон об ординатуре. Единственное, что вот проблемкой в виде рабства параллельного. Но то, что наконец-таки власть признала, что да, эта проблема есть, и ее пытаются хоть как-то криво совершить, это уже хоть какой-то сдвиг в правильном направлении. Потому что я думаю, что мы дойдем уже до того, что с пятого курса всех просто снимут и отправят работать в поликлинике, в принципе, по ходу научить. Потому что уже интерны самостоятельно работали, и это зафиксировано, и это ужасно.
Где расцениваете как позитивную заяву решения, что на коммерцинг платные послуги можно теперь у державных шпиталях по выходных оказывать? Это добро или нет?
Это, извините, но это просто тупо. Если бы это сделано... То есть это попытка отжать платный сегмент медицины у платных центров. То есть в таком плане. То есть, получается, врачи в стационарах, если смотреть по исследованию условий труда медиков в этом году вышедшее, то в среднем больше половины врачей в стационаре работают больше на полторы ставки, то есть на пределе. Из них больше 60% сообщают, что работают под смены в 32 часа, то есть нарушение трудового законодательства. И этим же людям говорят, а давайте вы еще и поработаете в выходной. То есть вы в субботу эти проперете плановую операцию, в среднем подежурите в воскресенье. Мне всегда такую ситуацию, а врачи, в принципе, вот их спрашивали, нагрузка это распределяется. Во-вторых, тут очень интересная парадокс получается. У нас декларируется бесплатная медицина. И получается, прикнут прокурор через годики, спросит у ЗЭФ отделения там, какой хирургии, а почему этого пациента прооперировали платно в выходной день? А почему мы бесплатно не прооперировали? И такие разговоры уже были, когда прокуратура проверяла, спрашивали, а почему-то пациентам навязывают платные услуги. Пациент ведь напишет жалобу на врача, что его заставили прооперироваться платно. Мы, конечно, ждите, а тут это ж коррупция. И очень легко, вот так просто нарисовать, нужно будет кому-нибудь звездочку на погоны лишнюю. Он просто посадит пару заведующих, которые так делали. Поэтому это, я считаю, просто очень кривое, очень глупое решение, которое не направлено на помощь людям и не облегчит жизнь медикам.
А, Лидия, какие самые закрытые сферы у медицины Беларуси? Ну, про какие просто минимальна информация? Что улады хавають у медицине? Ну, як, для прикладу, здоровье Александра Лукашенко, наприклад. Узровень смертности, реальные лічби недохопу медиков. Як би ви сформулювали?
Да все сейчас становится. Оно и раньше-то всегда было закрытым. Ну, я помню, как я писала отчеты, будучи зав. Отделением там на районе еще. Цифры берутся из головы. Любые. Любые вообще. И так было, ну, я не знаю, сколько я себя помню. То, что меньше всего нравится там государству, то, о чем нравится больше... меньше всего нравится говорить государству. Это мое очень субъективное мнение. Может быть, там Стас меня подправит или дополнит. Не нравится говорить о ошибках любых в здравоохранении, о том, что у нас в принципе что-то не так, о любых, там, я не знаю, не самых передовых достижениях в медицине у нас просто не говорится. То есть любая ошибка заталкивается под ковер, и на ней никто никогда не научится. Это деньги в здравоохранении, потому что государство просто говорит, что мы вам все даем, у вас все есть, там, заткнитесь, будет хорошо. Никто у нас на самом деле не называет ни настоящих цифр, сколько стоит лечение, ни сколько там государство реально тратит на здравоохранение, а сколько тратят люди из своего кармана в реальности, да, или те же самые платные услуги, когда в государственных клиниках оказывают платные услуги, но перед этим все оборудование и все вообще, за счет чего эти услуги оказываются, куплены за деньги налогоплательщиков. Об этом тоже не говорят. И что еще третье, Стас, помоги мне, что еще такого важного, о чем у нас не любят говорить?
Очень оперативно они реагируют на критику с дефицитом лекарств и с дефицитом медиков. И очереди на услуги. То есть то, что сейчас позиционируется, как вот сейчас Лукашенко по этому регулярно проходится, и Качанова, мол, как только поставили биопсию, сразу лечи, там, сразу на МРТ. Хотя Минздравом принят закон, четко регламентирующий, сколько пациента можно с этим тянуть. И после получения биопсии начать лечение онкологического заболевания имеет официальное право в течение 30 рабочих дней. Поэтому вот ожидание, как вот с протезами тазобедренных суставов, то же самое. Всем поставить до конца года, иначе там всех расстреляют. Не поставили. Зато Качанова на каком-то личном приеме граждан распорядилась поставить двум женщинам, которые пришли, пожалуй, здесь, чтобы вот им барской рукой требовали поставить завтра. И поставили же. То, что сдвигает общую очередь, никого не волнует. То есть ожидания медицинской помощи, дефицит лекарств и дефицит лекарств. Возможно, еще дефицит медиков тоже.
Вы проводите, Фонд медичной солидарности проводит мониторинг громадской системы охраны здоровья, и вы выучаете, как открытые крыницы, так, это вот всех это и даденные, так и, ну, непосредственно говорите с лекарами, але это уже приватным чином отбывается, какие находятся в Беларуси. Лидия, ну, вот какой информации вам реально не хапает с того, что вы можете открыто отримать в Беларуси?
Опять всего, к сожалению. Нам очень не хватает нормального, например, сайта Белстата. Когда, ну, один из источников информации открытый, который мы используем там по максимуму стараемся, это нашу статистику официальную, которая представляется официальными там нашими органами. И с другой стороны, мы, например, смотрим сайт ВОЗа, как это представлена там международной организации. Я понимаю, что там у ВОЗ, наверное, больше денег, чем у нашего Минздрава, и можно там больше потратить денег на разработку сайта. Но все же, когда ты видишь там сайт, я не знаю, слепленный как хомяк на коленке из 90-х, когда ты еще вот помнишь эти там поля в ДОСе, вот, то ну, хочется сказать, ну, блин, ну, посмотрите вообще, что вы делаете. Между прочим, на разработку, на цифровизацию белорусского здравоохранения, и в том числе вот на какие-то цифровые ресурсы. Был выделен грант европейский, между прочим, основной у нас грантопил. Это не вот эти вот беглые, а как раз-таки государства и государственные институты. Было выделено. Я сейчас не хочу ошибиться, поэтому точно цифру называть не буду, но больше 100 миллионов долларов. Вот. И как мы видим по там, результатам завершения этого проекта, с сайтом, например, Белстата ничего не поменялось, и в том числе с информацией, которая представляется по медицине. Информация представляется очень странно. Например, у нас есть данные о количестве населения, но весь мир представляет там данные в одном формате, а у нас группы разделены, например, от года до 4, от 5 до 9 лет. Это сделано, мне кажется, специально с манипулятивной целью, чтобы невозможно было сравнивать вообще белорусские цифры и европейские. То есть мы представляем как бы статистику, вот она, вот у нас количество людей. Но дело в том, что, например, о количестве людей до года мы можем догадываться, и то пытаясь экстраполировать как-то данные, там, найти какие-то противоречия, выцепить какие-то оговорки из каких-то других документов для того, чтобы догадаться, сколько же у нас людей, например, сколько у нас людей родилось в этом году. Эти данные как бы есть, но их как бы нет. И так про все. Нам не хватает данных, ну, например, о смертности реальной, да, о реальном уровне вакцинации, потому что у нас, что ни посмотришь, у нас 100% уровень вакцинации вообще по любым вообще вакцинам, 97 минимум процентов людей, подлежащих вакцинации. Откуда-то у нас почему-то вспышки чего-то берутся, непонятно вообще, как это вообще возможно в нашей стране. И потом как-то оказывается, что вакцин вылито 97-92 тысячи доз. Как бы это как бы очень много в одной поликлинике только. Вот. В общем, не хватает статистики на самом деле по всему, а главное, не хватает желания людей вообще этой статистикой делиться и, кажется, даже возможности ее собирать.
Я хотела, Станислава, вас запытаться про то, что отбывается не в Беларуси в медицине, а в свете, про какие, ну, наибольш важные открытия, инновации можно говорить, какие дают надею пациентам, лекарам, на что вы звертаете увагу, что, ну, мелося бы привести в Беларусь.
Ну, на самом деле, в Беларуси должно было много чего уже давно прийти, то есть и иммунотерапия, и, в принципе, адекватное клиническое лечение лекарствами клинических заболеваний стало так обтекаемо. Сейчас активно развивается генная терапия. То есть, по сути, стал вопрос так, что даже генетические поломки, которые приводят к тяжелым заболеваниям, человечество уже худо-бедно начинает лечить. То есть, самый простой пример – это, вот, наверное, спинальная мышечная атрофия. Когда есть уколы, они пока безумно, конечно, дорого стоят, но есть то, что уже это решает, ну, решает вопрос. Но, понимаете, мне немножко все-таки тяжело рассуждать о том, что да, там роботизированная хирургия позволяет там, достичь хорошего лечения. Беларусь сильно отстала по медицине, это было давно. То есть у нас до сих пор считаются базовые операции, там, не знаю, лапароскопическое удаление матки у нас считается чуть ли не там, высокотехнологичная операция, ну не то, что высокотехнологичная операция, но она делается штучными специалистами, даже областных городах, в областных центрах и в столице. По большому счету все. Эта операция впервые сделана в 89 году. Да, я ее ровесник. У нас проблемы с базисом. То есть вот это вот тот принцип Минздрава, что мы сделаем Потемкинскую деревню, видим РНПЦ, хирургию, где пересаживаем печени, там лечим и то, это все классно, но для жителя Брагина при стандартных ситуациях эта медицинская помощь, она отставшая от международной лет 10-20 уже. Вот в чем проблема. То есть медицина развивается очень быстро. То, о чем мы не могли даже мечтать лет 10 назад, это уже есть. То есть вопросы вплоть до, не знаю, там, гинекологии, но матки давно уже пересаживают, стандартная ситуация. Органы чуть ли начинаем печатать на 3D-принтерах. Это все, к чему идет весь мир, когда люди восстанавливаются потерянное зрение. Парализованные люди получают возможность там, использовать экзоскелеты, которые позволяют им перемещаться и управлять своим телом. Медицина просто, это можно отдельно снимать, делать репортаж, потому что, в принципе, куда движется медицина? Внедрение искусственного интеллекта, ну, нейросети, медицину и прочее, прочее. Только проблема, что это, как не знаю, советскому гражданину там, периода застоя, когда стоять в очереди, стоять в трехнедельной очереди за зимними ботинками и слушать, как наши космические корабли полетели на Луну. Ну, все классно, но а белорусам таки во что называется? То есть мы отставшие. Медицина это очень быстро. Я надеюсь, что мы никогда не сможем хотя бы приблизиться на дистанцию там, лет 5 до уровня того, что может получить пациент в Швейцарии, в Германии, в Америке. Да, нет идеальной системы здравоохранения, но возможности получения помощи просто колоссально отличаются. Поэтому...
Во всех этих країнах, які ви перелічуєте, працюють білоруські медики тепер, ті, хто були вимушені з'їхати. А для цінок от якраз фонду медсолідарності, мінімальна лічба там 1500 медиків, які від'їхали. Лідія, при кінці нашої розмови могли б ви поговорити про те, що уявляє собою тепер супольність білоруських медиків за межою, наскільки вона об'єднана, наскільки вона здольна на взаємодопомогу. От, ну, є проєкти, які ви робите, щоб уявляти, що відбувається у Білорусі, так, щоб потім, коли зміниться ситуація, уявляти, які проблеми вирішати. Могли б ви розказати про це?
Врачей и медсестер, вообще медиков, да, действительно очень много. Мы не можем их всех посчитать, но, наверное, это и не первоочередная сейчас задача. Нельзя сказать, что мы прямо объединены в там, одной организации, например, там, под эгидой фонда медсолидарности и выступаем как единое целое. Нам есть к чему стремиться, но я вижу, что сейчас наша диаспора и вообще белорусская, и медицинская в частности, гораздо более осознанно себя чувствует, чем это там было 3 года назад. Люди действительно не потеряли способность к взаимопомощи. Они очень часто делают это не публично, не выступая под флагами, да, не выходя там на улицы, не говоря об этом. Но я вижу, как вновь приезжающие люди получают помощь от коллег, практически всегда, так или иначе. Ну, нельзя сказать, что к тебе там сразу прибегут, тебя там поселят, найдут тебе работу и все твои проблемы за тебя решат. Но люди реально способны и готовы оказывать помощь, делать это сознательно и системно. Вот, поэтому я бы сказала, что с диаспорой все, в общем-то, неплохо, и мы отлично справляемся.
Станислав Лидец, за каким почуттем вы у новый 2024 год глядите? Что до, власне, вашей працы, что до того, что отбывается в Беларуси, в том лику медицине, Станислава Карасенко?
Как там? Останусь прямым оптимистом. На самом деле, я верю в то, что и этот эпизод, и эту всю черную полосу нам получится немножко развернуть в обратную сторону. Я понимаю, что медики, которые уехали и устроились работать в Европе, мало шансов, что большинство из них вернется. Но те, кто уехал, это как раз-таки позволит, когда наконец-таки рухнет эта диктатура, выстроить те связи и наверстать, догнать белорусской медицине, европейской. То есть, когда у тебя есть уже сеть контактов, когда у тебя есть куда поехать поучиться, есть где у кого спросить и прочее, прочее. Я верю, что в будущем вот эта волна эмиграции пойдет нам в плюс. Да, сейчас очень плохо, сейчас очень темное время, но и даже в этих условиях мы можем в будущем сделать так, чтобы это пошло в плюс, и мы начали семимильными шагами догонять весь, как там, цивилизованный мир, назовем это так. Останусь прямо оптимистом. Как бы ни было тяжело, все равно будет хорошо. Надеюсь.
Я уже написала Деду Морозу письмо с просьбой пощады в следующем году. Не знаю, куда все это движется. У меня как-то в голове все более негативные сценарии на ближайшее время. Хотя это основано на ощущениях, а не на каком-то анализе закрытых источников от мирового правительства. Я думаю, что самое главное – сохранить себе человека. Это стало как-то особенно выпечено последними годами. Все равно мир никогда не будет таким, как я хочу. Никогда, ни при каких условиях. Вот. И самое главное, вот, не знаю, сохранить в себе стержень, сохранить в себе принцип, остаться верным себе, попасть в компанию таких, как, может быть, ты, каких-то однодумцев, вот, и не сдаваться. Вот.
Дякую великие, что за все ты находите час для Свободы премиум. Дякую за то, что поделились своей экспертизой. Это была Лидия Тарасенко, координаторка фонда медичной солидарности, и Станислав Соловей, один из организаторов Незалежного профсоюза белорусских медиков. Мы подсумовывали выники 2023 года у белорусской медицине. Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой и в безопасности.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Увесь год Радио Свобода дбала про вашу информационную гигиену. Мы не только показывали, что отбывалось в Беларуси и свете, але и знеоправдывали фейки, которые у промысловых масштабах продукуе державная пропаганда в Беларуси. Сегодня мы прогадаем основные тренды за 2023 год.
Для постоянных белорусских зрителей сегодня не будет ничего нового.
Белорусские каналы теперь вельми часто можно помылить с российскими. Лукашенковская пропаганда перетворилась у филиал российских СМИ. И там главное – демонизация Заходу. И она стала основной темой фейков официальных медиа. Мало того, что люди там, как утверждают пропагандисты, сводят концы с концами, мерзнут и марят закупиться белорусской гречкой по безвизе, они выношивают планы захопу Беларуси.
Защита союзного государства – общее дело, дело чести. Ведь Польша вынашивает завоевательные планы не первый год и постоянно заявляет о великом прошлом. А тут как раз Украина подвернулась.
Путин красавец.
Про Путина красавца стали говорить частей так само. И он теперь оборонца Беларуси от НАТО, якой нибыта точит зубы на Беларусь. Как пераканать у гэтым беларусов, пропаганда просто высмоктвая свои новины с пальца. У соковику державное агентство Белта опубликовало текст с сенсационным заголовком. Польша выдаткавала не меньше, як 6 миллиардов доляров на спробу державного переворота в Беларуси. Про гэта нібыта написала политичная оглядальница польского выдания «Незалежный денник политичный» Ганна Крамер. Артикулы со спасылкой на гэты польскомовный сайт державные СМИ в Беларуси передруковывают довольно часто. Усе яны маюць сенсацыйныя і шакуючыя загалоўкі, накіраваныя на дыскрэдытацыю дэмакратычных сіл Беларусі і польскіх уладаў. Але польскія журналісты ўжо некалькі гадоў таму даказалі, што ў выдання гэтага НДП няма рэдакцыі, а артыкулы падпісваюцца журналістамі, якіх не існуе. Яшчэ ў 21 годзе журналісты-расследавальнікі з парталу ОКО-прэс пісалі, што галоўны рэдактар гэтага выдання Адам Камінскі – гэта прыдуманая асоба, як яшчэ адзін згаданы там журналіст Войчэх Брожак. У твітэры нібыта рэдактар сайту Камінскі выкарыстоўвае скрадзены здымак літоўскага лекара. Нягледзячы на амаль 2000 падпісчыкаў, там амаль няма рэпостаў і падабаек. 7 год таму гэты рэсурс апублікаваў фальшывае інтэрв'ю з польскім генералам Міраславам Ружанскім, дзе ён нібыта называе амерыканскіх салдат трансвестытамі і гомасексуалістамі. Матэрыял неаднаразова абвяргаўся самім генералам. Многія тэксты на сайце, калі гэта не скрадзены артыкул з польскіх СМІ, напісаныя на вельмі кепскай польскай мове, перапоўненай русізмамі. Відэаролікі на YouTube-канале выдання агучваюцца штучным інтэлектам, і там таксама поўна памылак у польскай мове. Гэта фіяска. Пропаганда наўмысна стварае паралельную рэальнасць, падзеяў, якіх не было. Гэта робіцца для ідэалагічнай накачкі гледача, запалохвання і татальнага абалванвання. Улетку пропаганда, услед за заявамі Пуціна і Лукашэнкі, пачала ўсур'ёз абмяркоўваць планы НАТО па захопе заходняй Украіны.
Па частям прыняць Украіну ў НАТО.
Лукашэнка ўжо нават збіраўся сядлаць каня і імчаць туды вызваляць Галічыну ад ляхаў.
Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка, и Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению помощь.
И почалося. Пропагандисты почали усерьез дискутовать про долучение Львова до НАТО. Спосылались на выведку своей крыницы «Вартая доверу».
принятие так называемого Украины в НАТО по частям. Вот такие данные мы получаем и по дипломатическим каналам, и по линии разведывательных служб, и по каналам так называемой экспертной дипломатии.
Але все гэтыя каналы, на якія спасылаўся прапагандыст Шпаковскі, падвялі. Абвяргае іх ніхто іншы, як самі лукашэнкаўскія прапагандысты. Праз амаль паўгода пасля гэтых заяваў на канале Савецкай Беларусіі ўжо канстатавалі, што ў Белага дому скончыліся грошы на Украіну, і той проста яе кінуў. И обвергла Шпаковского его наш коллега Людмила Гладкая.
Сейчас они уже, мне кажется, выжили из Украины все, что могли, и сейчас вот такая задача у них, как мне кажется, это поддерживать вот такую вялотекущую, ну, на плаву эту как информационный повод Украины, не давайте затухать, а вдруг что-нибудь с паршивой овцы худшее стекло.
Во як бывает. Пачыналі з планаў акупацыі заходняй Украіны, а скончылі надзеяй на клок воўны. А калі ў свеце і адбываецца нешта добрае, то гэта абавязкова ў Беларусі. Адзін прапагандыст так і напісаў: «Калі ў свеце няма раю, то што тады паміж Польшчай і Расіяй?» І гэта прапаганда даказвае штодня. У траўні дзяржаўны сакратар Савету бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч заявіў, што ўлады, маўляў, не павялічваюць выдатку на беларускую армію, каб беларусы жылі камфортна, у адрозні, напрыклад, ад палякаў. Палякі – гэта некі вечны пункт аднясення для прапаганды. І, як звычайна бывае, хлуслівы пункт. Вальфовіч казаў пра Польшу, дзе да 4% ВУП адводзяцца на патрэбы абароны, і што робіцца гэта на шкоду эканоміцы, на шкоду інтарэсам простых грамадзян.
Беларусь, конечно, может пойти этим же путем и экономику перенацелить на военные нужды, начать создавать, увеличивать или разворачивать вооруженные силы до численности военного времени. Но это ляжет огромным бременем на экономику, на благосостояние граждан, населения Беларуси. Зачем это делать? Люди привыкли жить в комфорте, цивилизованно, красиво.
Але гэта не адпавядае фактам. Пры росце выдаткаў на абарону ў Польшчы летась павялічыўся адначасова і ВУП, ажно на 4,9%. Па росце наяўнага даходу ў 2022 годзе Польшча ўвогуле была лідэрам сярод развітых краін свету. А цяпер пра Беларусь. Бонскі міжнародны цэнтр вывучэння канфліктаў 5 снежня абнавіў свой глабальны індэкс мілітарызацыі. Паводле яго Беларусь з'яўляецца адной з 4 самых мілітарызаваных краінаў Европы і 19-й у свеце. У 18-22 годах у параўнанні з папярэднімі 5 годамі імпарт узбраення ў Беларусь вырас на 55%. Пра гэта сведчаць звесткі аўтарытэтнага Стакгольмскага міжнароднага інстытуту даследаванняў праблем міру. Доля Беларусі ў сусветным імпарце узбраенняў у гэтыя гады вырасла з 0,3% да 0,6%. У базе дадзеных СІПРЫ, гэта той стакгольмскі цэнтр, змяшчаецца і ацэнка вайсковых выдаткаў Беларусі. Яны склалі летась 802 мільёны даляраў, павялічыўшыся на 7,8% у параўнанні з 2021 годам. Выдаткі дасягнулі больш як 1% ВУП, што на 0,1% пункта больш, чым у 2021 годзе. Пры гэтым у Беларусі, як паведаміў Белстат, ВУП у 2022 годзе зменшыўся на 4,7%. Гістарычныя фэйкі сталі адным з ключавых напрамкаў прапаганды. Пад іх перапісваюць школьныя падручнікі, змяняюць навучальную праграму, нішчаць помнікі і пагражаюць крымінальнай адказнасцю тым, хто не згодны з хлуснёй. Про гісторыю Беларусі. Вось як гэта.
Высокі інтэграцыйны рытм, заданы многавековым саюзам нашых предкаў, получил манументальныя ачартанія. Беларусь і Расія возводят фундаментальныя сімвалы единства. Благаверны князь Александр Невский теперь оберегает Минск.
11-метровую конную композицию Александру Невскому, князю Новгородскому, Тверскому, великому князю Киевскому и Владимирскому усталявалі ў лістападзе побач з пасольствам Расіі ў Мінску. Яго называюць сімвалам саюзнай дзяржавы. Самы значны эпізод, які звязвае Неўскага з беларускай гісторыі, гэта тое, што ён быў жанаты з дачкой полацкага князя Брачыслава. На памятку ініцыятарам. Гэта не быў шлюб па каханні, дарэчы, а чысты дынастычны шлюб з палітычнага разліку, які абрынуўся паразай.
Александр Невскі разам з полацкім княствам спрабаваў спрацьстаяць такому ціску вайсковаму і палітычнаму з боку маладой літоўскай дзяржавы, і ў гэтым плане прайграў, дарэчы, то есть Літва ўсё ж такі заняла вот гэтыя землі
Вядома, што адступаючы з сучасных беларускіх земляў Александр Невскі прыязджаў у Віцебск, каб забраць адтуль свайго сына. І вось гэты эпізод стаў мадэллю для іншага помніка, які быў узведзены Невскаму ў 16 годзе ў Віцебску. Інакш кажучы, помнік прысвяцілі уцёкам Невскага з Беларусі. Помнікамі Невскаму ідзе пазначэнне межаў рускага міра, лічыць гісторык Алексей Ластоўскі. Яны пазначаюць культурную дамінацыю Расіі і замацоўваюць уяўленне пра тое, што ёсць адзіны рускі народ. І ўрэшце рэшт, змяняць рэальнасць, прыўкрашваць, прапагандзе даводзілася ў літаральным сэнсе. У траўні Лукашэнка знік з радараў дзяржаўных каналаў амаль на тыдзень. Пачаліся чуткі пра ягоную, калі не смерць, то сур'ёзную хваробу. Пасля гэтых чутак Лукашэнку паказалі народу. У той жа дзень ягоная прэс-служба апублікавала фота Лукашэнкі сустрэчы з вайскоўцамі, на якім цяжка не заўважыць рэтуш, асабліва на кантрасце з папярэднім фота і відэа ад пула першага. У інтэрнэце і СМІ стаяў рогат. І неўзабаве здымак выдалілі з афіцыйнага сайта «Палітыка», але ён ужо паспеў разляцецца па сеціве і стаць крыніцай для шматлікіх мемаў. Амаладзіць у дзяржсмі намагаюцца не толькі Лукашэнку. Часта ў СМІ публікуюць і здымкі са слядамі моцнай рэтушы старшыні Савета Рэспублікі Наталі Качанавай. Таму мы жадаем заставацца ў новым годзе самімі сабой і карыстацца інфармацыяй, якую ніхто не прыўкрашвае. Уздымаю гэты келіх з вадой за вас. Чыстая вада – найлепшы сродак ад прапаганды. Не перад і не пасля, а замест. З Новым годам!
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Дзе праходзілі межы Беларусі ў 19 стагоддзі? Якія ў 20 стагоддзі прапаноўваліся варыянты назвы для радзімы беларусаў? І ці маюць рацыю тэарэтыкі сучаснага літвінства? Пра гэта і пра іншае мы працягваем гутарку з гісторыкам, які апошнім часам займаецца палітычнымі сімвалямі Беларусі, доктарам гістарычных навук, дацэнтам Інстытута гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андреем Катлярчуком. З таго, што вы ўжо сказалі, што мы ведаем, можна зрабіць выснову, што назва Беларусі безальтэрнатыўная. Гэта прадукт гісторыі і развіцця самога народа і з'яўлення беларускай нацыі на мапе свету. Тым не менш, у вас прагучала пра гэтую белаляхію, і вот цікава пагаварыць пра нейкія альтэрнатыўныя назвы, паколькі мы ведаем, што у пачатку 20-го стагоддзя былі ж розныя погляды на будучыню палітычную тэрыторыі былога Вялікае княства Літоўскае. Краёўцы, напрыклад, хацелі захаваць у нейкай форме Вялікае княства Літоўскае з трыма народамі, палякамі, літоўцамі, беларусамі, з габрэямі, з некалькімі мовамі. А, дарэчы, апошняя спроба беларусаў захаваць у нейкай форме Вялікае княства Літоўскае адносіцца да 1918 года, калі прэм'ер-міністрам БНР быў скірмут, і пасля гэтага. А тым не менш існавалі іншыя нейкія варыянты назвы. Ластоўскі пісаў пра Крывію, быў варыянт Белаляхія, Вялікая Літва Янкі Станкевіча. Маглі б вы трошечку расказаць пра гэтыя вось варыянты і спрэчкі вакол гэтага ў 20-м стагоддзі?
Ну так, па-першае, канешне, Беларусь, яна сёння, я згодны з вамі, ці гэта мая думка, яна безальтэрнатыўная назва, бо вельмі важна, што гэтая назва мае традыцыю. Мы, историки, подкресливаем завжди важность традиции. В этой назве она сягает 17-го стагодия, но как назва державы с 1918 года, и она ведомая у свете. И это вельми важная речь. Я тут вчера проглядел, кольки краинов изменила назву, каля 50 краин в свете. При этом в Европе только одна. Большинство краин это континент, африканский континент, Азия, бо там был колониализм, политики хотели позбавиться колониальной спадщины. В Европе это только Полночная Македония. Але мы ведаем, был великий конфликт помеж Греция, якая мая в область Македония, и Македония, до 2019 года имела назву The Former Yugoslavian Republic of Macedonia, то бок была Югославская Республика Македония. Вот. И вертаючи до Беларуси и інших назв. По-перше, Беларусь, між іншим, это один регион, який, амаль што цалкам належит Беларуси. Литва, это контактная великая зона балтов и славянов. Між іншим, маловідомий факт. Ми забуваємо, коли ми кажемо про балтов і славянів, ми кажемо про те, що ось тут балти і тут славяни. Але ми забуваємо про білінгвів. Ось такий був норвежський славіст Улав Брок. Йом в 1895 году працював на обшарах Білорусі і Литви. Його головне зацікавлення було білінгвів. І він спинився, кілька місяців працював у Бастунах і Жирмунах. Бастуни – це агрогородок, Жирмуни – велика вёска в Вороновському районі. Люди на 1895 год розмовляли і по-білоруську, і по-литовську. І він написав наукові праці. І вони невідомі в Білорусі, не перекладалися. Ось, тобок ми маємо ось цю контактну зону, яку вельми тяжко визначити. Ми маємо так само великую проблему от початка Великого князства Литовского. Все ж таки две этничные группы, которые размовляют на разных мовах, и они живут 500 годов в одной державе. И это працует, когда маешь шляхту, якая как бы интегрируется вокруг польской культуры уже на 18-м годе, маешь короля, але когда национализм приходит, это вельми тяжко, как бы, сбудовать. Ось Фінляндія, Швеція так само були більше за 500 років разом. Ну, це не працювало. Вельми різні мови відрізняються вже на мовному узровні. І тому, звісно, білоруський проєкт, це, як я кажу, мейнстрім, це головний проєкт. А ось проєкти Білоляхія, Кривія, Велика Литва, Тілітва, там, Пануцевичі, це такі маргінальні проєкти. Це люди, які проводили часом лінгвістичні експерименти, політичні експерименти. Тим більше, що там, напевно, головна ідея була, Білорусь, це якби підкреслюють неку сувязь з російською державою, само слово «Русь» відсилає до Київської Русі. І вона відсилає до українсько-руської держави, вот этой старожитної Київської Русі. І між іншим білоруська і українська мова, вони вельми близькі одна до одної.
Так відомо, що фіни називають шведів як? Руці?
Так.
Це ж і далі навіть це до скандинавів, до норманів відсилає.
Так, правильно. Тобто ми маємо відсилку в назві країни до Київської Русі, я згодний з вами, ми маємо відсилку до Скандинавії. Бо якби скандинави так само користалися тим, що вони були руси. Там різні версії, але ми ведаємо, що вони самі себе називали руси, коли приїжджали в Константинополь. Максима, одна із версій з регіону, у нас тут коли Стокгольма регіон Руслаген. Ось такий регіон.
Тимоті Снайдер каже про вісляров, що Русь перекладається так, як вісляри.
Там уже разные версии, бо не хапает крыницев, как реконструировать эту картину больше-меньше докладно.
Як ви глядите на теперішню активизацию темы так званого литвинства? Дошло навод до двух уже дискуссий у литовском сейме. И мне цікавить, что вы думаете про идеологов этой, такой интернетной активности, бо этой литвины вельми активны теперь в интернете.
Ну так, яны існуюць давно уже, гэты як бы як такая суполка, ці я не ведаю рух, але інтэрнэт ім дадал новыя магчымасці, бо гэта онлайн актыўнасць дазваляе без ніякіх сродкаў прэзентаваць свой рух як магутны рух. Мы маем ананімных карыстачоў гэтых фейсбукаў і розных сацыяльных сетак. Можа, адна і тая асоба пішет пад 10 рознымі імёнамі. Яны маюць абсалютна бесплатную магчымасць распаўсюджыць свае ідэі. І я разумею занепакоенасць літовскіх палітыкаў, бо, зноў жа, паўтарюся, назва дзяржавы – гэта палітычны сімбал дзяржавы. І тут мы маем некую груповку, якая каже, не, гэта не ваша назва, гэта наша назва. Ну, гэта як бы вся гэта ідеалогія, конечно, антынавуковая. Вось, можна отослать, конечно, мы маем гэту кнігу Мікола Ермаловича, его гіпотезу, што Літва, вось она стваралася в Беларусі, Літва, гэта Беларусь. Мікола Ермалович не быў професіянальным гісторікам, ён быў наставнікам беларускай мовы літаратуры, і як аматар ён не ведал старажытных мовов, ён подгонял, можно сказать, крыніцы под свою гипотезу. Я отсылаю тих, кто хочет ведать про это больше. Есть короткая, але вельми зместовная рецензия Миколу Лащика, профессора истории, на працу Микола Ермаловича. Вось. И Микола Лащик это наогул найлепший знавца истории Беларуси у 20-м стагодзе. Однозначно. Вось. Тому я разумею занепокоенность. И тут как бы причины я не ведаю этого руху, но видно, что люди пишут не на белорусской мове, видно, что они как бы так досить повозятся агрессивно в социальных сетках. Я не удельничаю в этих дискуссиях. Але они не ведают, как по-английски кажут basic, то, про что пишут белорусские историки, и они не ведают, что так існавала литовская шляхта, и частка за их была, конечно, балтская, и Литва, як бы гэта балцкая назва, і дынастія была балцкая, і першыя стагоддзі нават Вялікага княства Літоўскага каталікі балцкага паходжання кантралявалі пасады. Мы маем прарыв вот этой русінскай эліты, гэта князь Астрожкі, Константин Астрожкі, ён робіцца сенатарам першым праваслаўным, адным з першых, але ён перамог маскавітаў пад Оршай, разумееце? То бок ідзе, канешне, інтэграцыя, ну і зноў жа, а яны пишут все жамой, там ті, что там, ті жмуть. Ну, пробачте, а поглядите на мапу Великого князства, а Ковна, первая столица Литвы, это Литва, это не жамой. А Великомир, а Виленский регион, где живут и литовцы, и белорусы. И снова же я кажу, мы забываем про билингов. У моей книги есть эпизод, я знайшоў гэты дакумент з дапамогай Германа Брегера ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. 17-е стагоддзе шляхта ВКЛ бере правадніка на абшарак Беларусі. Славянскае прозвішча Шостак. Ён іх ведзе. Потым яны пераходзяць на літовскую мову, балцкую мову, і кажуць, трэба яго забіць, бо ён ведае, куды мы пашлі. І гэтат Шостак, які размаўляў па-беларуску, разумее, пра што ідзе гаворка, і ўцікае. То бок мы маем этих билингвов, конечно, мы маем и жамойский диалект, и литовский диалект. Але книги на литовской мове выдавались, мы маем Радзивилова, який в Кейданах, який на межи жамойки Литвы, выдавали книги на литовской мове, Библию выдавали на литовской мове. И эта мова называется литовская. И, коли казать про стародруг, белорусский друг квітнее у 16-м стагодзе, пачатак 17-го стагодзе, і мы бачым заніпад у 18-м стагодзе. З літовскім стародрукам, Вялікім княстве літовскім, мы маем адваротную картину. У 18-м стагодзе мы маем больш публікацій на старалітовскай мове, чым на старабеларускай. То бок, ну, это як бы ясныя речі, про што тут дискутаваць, я не разумею.
І ще у мене до вас таке питання. Відомо, що Швеція змінила свій варіант назви родзіми білорусів, умовно кажучи, з Білої Росії на Білорусь. Ви живете у Швеції, тому питання до вас. Як і чому це було зроблено?
Так, це цікава і детективна історія. Бо знову ж я кажу, що ми Беларусь отримала закон 1991 года, что назвой країни является Беларусь. Посольство Беларуси были обязаны и проинформовать про этот закон, чтобы белорусский урад писал листы и в ООН. И, але одночасово мы маем, что некоторые краины худко изменили, например, англомовные краины вельми худко изменили вот это Байла-Раша на Беларусь. Вельми худко. Они зрозумели, что тут как бы замест White Russia, Bio Russia, треба користаться Беларусь. В английском мове вельми худко это отбылося. А некоторые краины как бы не. И они користались вот этой старой советской, можно сказать, назвой, якая, между іншим, и белорусская диаспора користалась, бо коли вы отчините белорусские друки с Канады, из Лучшенных Штатов, там повсюду Bio Russia, там нема Беларуси. И вот и у Швеции с 91 года по советской традиции існавала назва країни Вітрюсланд, яка дословно перекладається «Белая Росія». Не Білорусь, а «Белая Росія». І коли одродилася і була заснована нова суполка білорусів Швеції, один з білоруських сябрів суполки Майк Сандер, він білорус, но вырос у Швеции, и он пропоновал нам почать вот эту працу, такую осветственную, культурную працу. Мы начали писать листы в разные шведские установы, которые имеют дочинение до назвы Украину, и отримовали последовательные отмовы. Отмова за отмовой. Олег, это нам помогло зрозуметь сенс питания. В Швеции есть такой спрокродет, это мовная рада, якая отказывает так само за мову. Есть, между іншим, назва краины вызначается у Министерства замежных справ. И нам отмовы приходили. И головный аргумент был, что есть практика уживания. Вот мы так уживаем. Есть такая практика. И мы зрозумели, что треба менять вот эту практику уживания. И есть досить відомий шведский журналист с белорусского походження Дима Плакс. Он так само, я так думаю, почал размовлять с журналистами. И тут первая, как бы, такая перемога была. Одна из наибуйнейших газет, Dagens Nyheter, перешла на назву «Беларусь». И они начали писать назву замест Витрюсланд «Беларусь». Вот. Але есть еще иншая газета, Svenska Dagbladet, так само вельми буйна. И ты трымались вот этой назвы «Белая Россия», мы им писали, и они отмовляли. А потом некто из их авторов надруковал великий, долгий артикул про громадянскую войну у России. Помеж белыми и червонами. И там, как бы я докладно зараз перекладаю, там починалось так, что белорусы створили вельми моцный антибольшевистский рух. И они змагались с большевиками на всех фронтах. Белорусские генералы Колчак, Деникин, Юденич перемагали большевиков и Ленина. Вот. И это как бы, ну, это смешно, дивно. Але далее пошло, что белорусский рух имел вельми мощную антисемитскую традицию. И белорусские генералы были антисемиты, и все это. И тут уже, как бы, ага. И я одразу написал листа в редакцию и написал, а что вы робите? Вы только что обвиновачили целую нацию в антисемитизме, и все с этой мовной помылки. Трошки они бодались, трошки казали, мы попытаем автора. Автор сказал, да я не имел это на увазе, я имел иншее на увазе, я думаю, что что робить я теперь не веду. А потом они молчки изменили и так само почали писать «Беларусь». То бок мы отримали ситуацию, когда две буйнейшие газеты почали корыстаться назвой «Беларусь», и это уже как бы мовная практика. И, конечно, все изменил 2020 год, один из первых визитов Тихановской в Швецию. И она размовляла, Светлана Тихановская, с шведскими политиками. И вельми хутко Министерство замежных справ вышло на пресс-конференцию и сказало, что теперь мы официально уживаем назву Беларусь. То бок вось один из выников из этих протестов 2020 года был тем, что Швеция изменила назву. Насколько я веду, и иншие скандинавские краины пошли за прикладом Швеции, так само або уже изменили назву, або в процессе измены назвы.
Да, это я могу додать, что у Чехии, где находится Радио Свобода, теперь так само идет дискуссия сирот интеллектуалов про измену назвы Беларуси, бо по-чешски Россия русско, а Беларусь белоруска, то есть фактично белая Россия. Теперь как раз идут эти дискуссии. Дякую, Андрей.
Дякую вам.
На сувязі быў доктар гістарычных навук, дацэнт Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андрэй Катлярчук. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.